Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Недавно, по слабости ума и в ожидании одного расставания, стал перечитывать книги, лежащие на диване. Просто беру одну, читаю, потом откладываю, беру и читаю другую. Очень душеполезное занятие. В частности, опять оживил в своей памяти историю переписанных стихов в поэме «Без героя» Анны Ахматовой, обращенных, как известно, к Владимиру Георгиевичу Гаршину. Кстати, он был патологоанатом. Немаловажно. Эта история меня всегда интересовала. Известно, что в первом варианте поэмы фрагмент, ему адресованный, читается так. «Ты мой грозный и мой последний, светлый слушатель темных бредней, упований, прощений, честь. Предо мной ты горишь, как пламя, надо мной ты стоишь, как знамя, и целуешь меня, как лесть. Положи мне руку на теме, пусть теперь остановится время на тобою данных часах». После темного, так во многом и непроясненного в биографической литературе и не слишком красивого их разрыва, Ахматова переделала почти все. «Ты не первый и не последний, темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь и самой глуби этой нашей разлуки весть. Не клади мне руку на теме, пусть навек остановится время на тобой данных часах». Как пишут исследователи, он был удивительно, феноменально, старомодно вежлив. Всячески заботился об Анне Ахматовой. Ну, наверное. «Глаз не свожу с горизонта, где метели пляшут чердаш. Между нами, друг мой, три фронта, наши, вражи и снова наш. Я боялась такой разлуки, больше смерти, позора, тюрьмы. Я молилась, чтоб смертные муки удостоились вместе мы». Это из ташкентских стихов уже в эвакуации. Как уже понятно из стихов и из времени, то есть дат их жизни, они были разлучены войной, но они все равно писали друг другу письма, ждали телеграмм, помнили друг о друге, даже прощались, как перед смертью. После снятия блокады Ахматова должна была вернуться в Ленинград, чтобы стать его женой. Анна Андреевна прибыла в Ленинград 31 мая 1944 года. В поезде от Москвы ее спутниками были Адмони и Сильман. Профессор Адмони рассказывал, что она говорила, что едет к мужу, Гаршину. Владимир Георгиевич встретил ее на вокзале, сказал: «Нам надо поговорить», и начал ходить с ней по перрону. Минут через 10 они вернулись, и Анна Андреевна бесстрастно сказала: «Все изменилось, я еду к Рыбаковой». Дальше еще интереснее. Ежедневные посещения Владимира Георгиевича Гаршина продолжались дней 10. И вот однажды Ольга Иосифовна услышала в соседней комнате громкий выкрик Анны Андреевны, и разговор там оборвался. Гаршин быстро вышел, стремительно пересек столовую и поспешно ушел. Больше Анна Андреевна и Владимир Георгиевич не встречались. Она не хотела его видеть, вычеркнула из своей жизни. Соседка из жалости, два квартала, старухи, как водится до ворот, а тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет и станет совсем один на свете, над рыхлой, черной, родной землей, и громко спросит, но не ответит ему, как прежде, голос мой. Это стихотворение 1940 года. Хворая Ахматова думала, что переживет Гаршина, и потом уже в Ташкенте иногда говорила, думая о том, как он там, в блокадном Ленинграде, когда не было вестей. «Но я же знала, что переживет он», — говорила она. Она ошиблась. «Нет, я не выплакала их. Они внутри скипелись сами. И все проходит пред глазами давно без них, всегда без них. Без них меня томит и душит, обиды и разлуки боль. Проникла в кровь, трезвит и сушит их всесжирающая соль. Но мнится мне в 44-м, и не в июле, первый день, как на шелку возникла стертом твоя страдальческая тень. Еще на всем печать лежала великих бед, недавних гроз И я свой город увидала сквозь радугу последних слез. Предварительный вывод. Ахматову мне жалко. Очень. Гаршина, хотя он был несчастен и, скорее всего, душевно нездоров, совсем нет. Это несправедливо. Я знаю. Но ничего не могу с собой поделать. Однако основные выводы мы сделаем другие. Первое. Хорошо, что стихи не могут правильно предсказывать будущее. Это всегда меня сильно волновало. По вполне понятным причинам. Пусть даже хорошее будущее. Потому что если они не могут предсказать хорошее, значит, могут наврать и в плохом. Это успокаивает. Второе. Одновременно существующие два противоположных варианта судьбы в стихах, одинаковой силы и художественного обоснования, указывает нам, что все на самом деле возможно, в том числе и спокойствие на время, и ощущение защищенности. Просто почему-то не получилось, причем никогда не. Человека, который для меня теперь никто, а был моей заботой и утешением самых горьких лет, уже бредет, как призрак по окраинам, по закоулкам и задворкам жизни, тяжелый, одурманенный безумием, со скалом волчьим. Боже, 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 как пред тобой я тяжко согрешила, оставь мне жалость хоть. Во время длительной последней болезни Гаршина часто навещала Лидия Яковлевна Чуковская, а после ее смерти – Ольга Иосифовна. Она вспоминала, что в период улучшения он звонил им по телефону. Владимир Георгиевич не раз спрашивал об Ахматовой. «Как там Аня?» Анна Андреевна ни разу о нем не спросила, хотя встречалась с Рыбаковыми часто. Она не была и на его похоронах. Так и не простила ему. Действительно, вычеркнула. И жизни. И вот когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.